с Александром Генисом.
В американском календаре апрель вполне официально объявлен месяцем поэзии. Отмечая его, американский час принимает сегодня гостей, поэтов и издателей, с редакторов журнала «Стороны света» Ирину Машинскую и Олега Вулфа.
Друзья, за этим столом 3,5 года назад мы с вами обсуждали первый номер вашего журнала «Стороны света». И вот прошло 3,5 года. Дело в том, что я в эмигрантской литературе уже треть века, и я привык за это время, что наши издания обычно очень недолговечны. Когда-то я узнал, что в Греции газеты называются «эфемериды». Вот и наши журналы все такие эфемериды обычно. Но вы держитесь уже давно. В чем секрет успеха?
Успех, наверное, всегда имеет отношение к неким эфемеридам. Тем не менее, мы действительно достигли некого юбилея в 10 номеров. Сейчас вышел 10-й, в том числе и на бумаге. Читают нас в России, в США, в Европе, в разных странах, в Австралии и так далее. Есть ли у нас успех, судить не мне и судить, наверное, вообще не тем, кто работает над журналом, а самим читателям, от которых мы получаем, мне кажется, значительную почту.
А авторам нравится ваш журнал? Рвутся все ваш журнал?
Рвутся.
Скажите, а в чем специфика «Сторон света»? Вот чем, по-вашему, русский печатный орган в Нью-Йорке отличается от подобного ему в Москве?
Ну вот так обобщать я не готова. Я могу сказать, чем наш журнал отличается, как нам кажется, от других журналов. Что именно нам интересно делать в нашем журнале? Нам кажется, что, по крайней мере, мы не знаем других журналов, где бы были авторские номера. Это наша специфика. Например, второй номер составлял Владимир Гандельсман. Это был номер, посвященный Петербургу. Был номер, посвященный Сибири, и большое участие в его составлении принимал покойный Роман Солнцев. Номер 11 сейчас составляется Владимиром Гандельсманом. Я составляла 9-й, и 7-й Олег составлял 8-й. Таким образом, у каждого номера почти есть какое-то свое лицо и свой голос, и, естественно, вкусы составителя отражены. У нас довольно большие крупноформатные прозаические куски, и, в частности, например, большая повесть Нины Горлановой в 10-м номере, и Александр Медведев, и другие авторы, которых мы очень любим, и многие из них известны, и многие из них неизвестны.
Например, повесть «Футбол нашего детства» Анатолия Гаркова, совершенно неизвестного.
Ну и кроме того, у нас большую часть журнала, просто в процентном отношении даже, составляет записки. И это такой особенный жанр. Пожалуй, он похож на то, что началось в 19 веке, когда английские женщины стали выезжать на курорты или просто посмотреть на мир, и стали писать дневники. Это вот такой любительский журнал путешественника. И сейчас, как мы знаем, многие люди из России оказываются волею судьбы за границей в каком-то качестве. И это совершенно не связано с литературой жизни. Даже не литераторы, даже в том широком смысле, какой мы сейчас используем в языке. Поэтому нам кажется, что это очень теплый, интересный жанр, и вот эти записки у нас идут из номера в номер.
Американские поэты обычно служат в университетах, а русские поэты, скажем так, в сторожах, да? И ситуация мало изменилась. Если, условно говоря, в Америке поэт-профессор, то в России это богема. Как это различие, присутствие академии или отсутствие ее, сказывается на стихах?
Я бы сказал, что стихи сейчас читаются в тех кругах, где воспитывается и растет культура чтения того или иного поэта. Если раньше можно было сказать, что русская в целом литература, поэзия, подобно тому, как прежде было с церковью, были присоединены к государству, то теперь, конечно, нет. Точно так же, как и в США, литература отсоединена. Поэзия не является средством, а средством является поэт. Поэт является как бы переводчиком, проводником поэтической энергии, которая возникает подобно цепной реакции из расщепления определенных структур того или иного языка. По-видимому, поэзия все-таки живет там, где, наверное, никто не знает. Я думаю, что наша социальная роль поэтов, которые живут за границей, в частности в США, хотя бы заключается в том, что у нас в достаточной степени фасетчатый глаз, подобно мушиному, то есть многостороннее такое зрение, что впереди, сзади, слева, справа и так далее, под определенным углом одновременно.
Ну что ж, а теперь поговорим о ваших стихах. О чем вы пишете стихи сегодня? Этот вопрос я задам каждому из вас. Тема, сюжет, конфликт, что волнует вас сегодня? И приведите пример.
Я бы описал словами, это, по-моему, был Антонио Мачадо, у которого есть стихотворение на эту тему. Возьми стихотворение на ладонь, вынеси его на ветер, пусть из него выдуют мысли, рифмы, ритмы, текст, чувства. Вот то, что останется, и будет поэзия.
И что у вас остается сегодня? Прочитайте нам что-нибудь.
Я тебя в трамвае еду, ты рукою помаши. Ничего на свете нету, кроме неба и души. Ходят люди без покою, полковою за водной. Помаши ему рукою и другою за одной. Это устная водичка, ни напиться, ни напить. Девятиночка, синичка, как, скажи, теперь не быть? Как же мы с тобой не станем, если нам не быть потом? За девятым, за питанием, за девающимся тем. Неужели так бывает? Как бывает? Погоди, как оно пылит, пылает, впереди ли, позади?
Спасибо. Ира, тот же вопрос к вам. Тема, сюжет, конфликт ваших сегодняшних стихов.
Я думаю, что в поэзии конфликт — это сама поэзия конфликтует с собой. И тем она и живет. Когда исчезнет конфликт, то будет энтропия, и ничего не будет. Этот конфликт остается, поводы могут быть разные. Я прочту стихотворение, посвященное Александру Евгеньевичу Сумеркину, еще при жизни его. И вот поводом послужило, просто появился на столе подстаканник, привезенный кем-то из России, из антикварного теперь уже магазина, те самые подстаканники, которые когда-то бесплатно ездили в поездах.
Ой, они так стучали
они
замечательно.
Вот они-то и стучали. Называется антикварное поэтому. А вот советский подстаканник, такой серебряный, такой свинком тяжелым многогранник, с лозой медлительной, джанкой. Всю ночь в купе, не зная трения, он тихо ехал и дрожал, и в синем свете звякал, тренькал, а вот теперь подорожал. На нем так выпуклы и гладки узоры страшного литья, что сразу вспомнишь эти грядки. Чего же улыбаюсь я? Ах, милый Сашенька, мы тоже со временами не в ладах, с угрюмой нежностью под кожей анахронического «ах». Из времени любого выпасть легко тому, кто налегке. И вот стоишь, как гордый витязь, но с подстаканником в руке, как будто бы из верхних ванных из будущего натекло. Но в наших дружбах антикварных, как в складках времени, тепло. Меня забыл ампирный город со страстью к золоту в реке, татуировками исколот на полустертом языке. Но каменного истукана, как прежде, я не признаю, как подстаканник без стакана чужому миру предстаю, как разлетевшийся посланник, ах, шлепнулся перед Пашой, как сей нелепый подстаканник, но только с женской душой.
I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed. But I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it.